Друзья, всем привет! Это подкаст «Люди и код» от Skillbox Media, и я его ведущий Антон Семин. Если вы регулярно нас слушаете, то знаете, что львиная доля выпусков нашей передачи посвящена технологиям. Но иногда мы обсуждаем вещи, которые вроде бы с программированием не связаны, хотя на самом деле играет в жизни айтишников роль не меньшую, а то и большую, чем технологии. И сегодня у нас как раз такой выпуск. Мы поговорим о здоровье спины. Наверняка многие из вас хоть раз испытывали с ней какие-то проблемы. Особенно те, кто уже давно работает в IT, да и не только. Слово «остеохондроз» не понаслышке знакомо представителям практически всех профессий. Но те, кто целыми днями сидит за компьютером, очевидно, входят в группу наибольшего риска. Поэтому даже если проблем со спиной у вас никогда не было, послушайте подкаст хотя бы в профилактических целях. Кстати, подписчики телеграм-канала «Люди и код» узнали о теме выпуска за несколько дней до публикации и даже успели задать вопросы и оставить комментарий, который я зачитаю обязательно ближе к концу разговора. Так что если вы еще не подписались, то обязательно сделайте это. Ссылки на наши соцсети я, как всегда, оставлю в описании. И в гостях у меня сегодня Мария Юрьевна Ковалева, врач-реабилитолог. Мария, добрый день, спасибо, что вы пришли. Давайте, наверное, для начала познакомимся. Расскажите нам, кто вы и чем занимаетесь.
Здравствуйте, Антон, спасибо, что пригласили. Я врач лечебной физкультуры и спортивной медицины. Закончила РНИМУ имени Пирогова и с 96 года занимаюсь реабилитацией. В основном, конечно, реабилитация детей с нарушениями центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата, но и взрослые проблемы взрослых тоже мне знакомы достаточно неплохо. Сейчас работаю в медицинском центре «Галилео». До этого несколько лет работала заучем кафедры реабилитологии и физиотерапии института, который закончила, «Альма-Матер».
Вот вы сейчас назвали свою профессию. Вообще, я вот, насколько знаю, есть у нас еще и остеопаты, да, мануальные терапевты. Можете небольшой такой гайд провести, что ли, по профессиям? И сориентировать вообще, кто чем занимается, что из этого там наука, что не наука, потому что про остеопатию я слышал много негативных таких отзывов. Вот об этом поподробнее.
Да, конечно. Если мы говорим на нашей с вами встрече о заболеваниях спины, то врачи, которые занимаются этой проблемой, это в первую очередь неврологи и вертебрологи. Ну, неврология – это более такая общая специальность. Почему неврологи? Потому что всей нашей жизнедеятельностью управляет центральная нервная система. Да, и часть ее находится как раз в спине, в спинномозговом канале позвоночника. Поэтому неврологи – это, наверное, первые специалисты, к которым надо обращаться, если вы чувствуете какую-то боль, какой-то зажим, нарушение чувствительности в конечностях. А вертебрологи – более узкая специализация. Это врачи, которые уже, судя по названию, занимаются только исключительно позвоночником. Мануальные терапевты – тоже звучащее название специальности. Мануальная терапия. Вообще под мануальной терапией подразумевается любое лечебное воздействие руками. То есть и остеопатия – мануальная терапия, и лечебная физкультура в какой-то степени – мануальная терапия, и массаж. Но если мы говорим о мануальных терапевтах, да, нужно, наверное, начать с истории, да, как это все возникло. Возникла первая школа хиропрактов в Соединенных Штатах в конце 19 века. И, собственно говоря, ее слушатели не имели никакого даже близко приближенного медицинского образования. Но это не самое главное. Практиковали они так называемые ударные методы, сила воздействия которых была порядка 50-60 килограмм при ударе. Соответственно, ну, наверное, не всем было после этой терапии хорошо.
Били по позвоночнику? Или что за ударные методы такие?
Ну, ударные методы вправления костей, суставов и спины. В России такие специалисты назывались костоправами. И первое, скажем так, официальное признание мануальной терапии можно отнести к 1965 году. Вот я уже приближаюсь к нашему времени немножко, да, когда была образована Международная федерация мануальной медицины. да, когда врачи со всего мира, которые занимались разнообразными мануальными практиками, собрались и обсудили все свои проблемы. В Российской Федерации специальность мануальный терапевт официально появилась в 1998 году. Поэтому это официальная медицинская специальность. Обычно в сознании людей мануальная терапия связано с такими какими-то достаточно резкими и жесткими техниками, да, встряхнуть, дернуть, чтобы раздался хруст, да, и это работа мануального терапевта вот в таком понимании среднестатистического человека. Но немножко все не так, да, там есть многие варианты разнообразных техник, но, наверное, это просто тема уже отдельного разговора. Что хочу сказать, мануальные терапевты работают структурально, то есть работают со структурой, да. Точно так же со структурой работают и остеопаты. Иногда очень трудно, на самом деле, провести такую грань между мануальной процедурой и остеопатической. Что вот характерно, да, для вот таких вот мануальных воздействий? Большая амплитуда и большая сила обычно воздействия, чем у остеопатов. Именно вот этот вот эффект щелчка, да, когда человек пришедший говорит: «О, он меня прощелкнул, у меня позвонок встал на место». Ну, совершенно не так, позвонок на месте, потому что если бы он был не на месте, то человек бы не пришел. Вот давайте определимся, да, с понятиями. Эффект щелчка при мануальной терапии возникает вследствие резкого перераспределения внутрисуставной жидкости. Да, и именно этот звук, как считается, слышит пациент. Происходит растяжение окружающих сустав связок, растяжение некоторой суставной сумки и растяжение мышцы, которая как раз была спазмирована, привела к этому блоку, и напряжению в этом регионе может быть настолько сильному напряжению, что было небольшое какое-то смещение, да, связок или костей, что привело к сдавлению даже нерва. Ну, вот, собственно говоря, вот на этом эффекте растяжения мышцы и строится лечебный эффект мануальной терапии, основной лечебный эффект мануальной терапии, потому что любая мышца, получившая травму, получившая неправильную нагрузку, она склонна к спазмированию. И вот этот вот спазм обычно мы с вами чувствуем. Такая зажатость, забитость. И от этого спазма мы, если до боли еще не дошло, мы и хотим избавиться. И поэтому идем, например, к мануальному терапевту. Мышца растянутая, правильным образом специалистом, перестает быть напряженной, спазмированной, у нее улучшается кровообращение. Помимо этого выделяется при этой терапии эндорфины, энкефалины, то есть естественные наши вещества, которые обладают обезболивающим эффектом, миорелаксирующим эффектом. И человек получает, помимо того, что избавляется от напряжения и боли, получает ощущение такого, ну, немножко полета, удовольствия. Поэтому многие люди очень любят обращаться к мануальным терапиям. Даже существует такой термин, когда человек ходит слишком часто к этим специалистам, мануаломания. Да, когда приходит какой-то момент, и без этого человек не может существовать. Как я уже сказала, многие техники и мануальных терапевтов, и остеопатов, они схожи между собой. Да? И теперь немножечко об остеопатии, а потом скажу насчет доказательности этих двух специальностей и вообще доказательной базы. Мое мнение, по крайней мере. Остеопатия. Основателем считается Андре Стил, который в 1874 году создал новую школу и впервые предложил воспринимать организм как единое целое. И единое целое и анатомии, и функции. И, исходя из этого, да, начал развивать вот эту вот новую методику. Школа была основана точно так же, да, опять-таки в США. В общем, можно сказать, что методика тоже идет оттуда. А в некоторых странах остеопатия не является официальной методикой. Считается, что доказательная база очень низкая положительного воздействия, вообще какого-либо лечебного воздействия. Могу, на самом деле, обратиться и к своей практике, и к официальной практике, потому что у нас в стране врач-остеопат – это, опять-таки, официальная медицинская профессия. И, например, вот последние стандарты профессиональные, да, которые относятся к специальности врач-остеопат, были утверждены приказом Министерства труда и соцзащиты в 2021 году и будут действовать до марта 2028 года. То есть врачи-остеопаты – это официальные, совершенно официальные признанные врачи. Что касается доказательной базы. Остеопатия и мануальная терапия берут свое начало и опираются на такие базисные науки, как анатомия человека, отрицать нельзя, физиология человека, нейрофизиология, физика, биомеханика, то есть дисциплины, которые имеют четкую доказательную базу, да, и техники, которые применяются к структурам, да, или к органам, как в остеопатии, они имеют совершенно четкую обоснованность с точки зрения анатомии, физиологии, эмбриологии и даже биохимии и нейрофизиологии, да. Каким образом мы можем, в принципе, оценить влияние, которое оказал мануальный терапевт или остеопат, помимо того, что, например, у человека пропала боль. Ну, боль – понятие субъективное, да, поэтому, как любое ощущение, оценивается трудно. Но что мы можем тут применить? Можно сделать мануальное мышечное тестирование. Да, это такой метод, когда проводятся тесты на определенных группах мышц, определяется нарушение работы каких-либо мышц, потом проводится процедура, и после процедуры опять происходит оценка. Если вы добились результата, который вы хотели, значит, да, результат есть. Да? Мышца работает по-другому, так, как нам нужно, так, как ей положено работать, встраиваясь в целостность организма. Можно провести тест через какое-то время, чтобы посмотреть и оценить эффективность проведенной процедуры. Далее, что, каким образом можно еще сделать такие тесты? Боже мой, можно повесить датчики на тело человека и оценить биомеханику позы, да, биомеханику ходьбы до процедуры и после, да, увидеть разницу, опять-таки, через какое-то время. Это уже четкая доказательная база, можно внести эту программу в компьютер и оценить с точки зрения там идеального рисунка ходьбы, да, рисунка ходьбы, который был до, который стал после. Ну, то же самое касается позы. Про доказательную базу вот что-то еще нужно? Свое мнение, наверное, да. Скажу свое мнение, и, наверное, больше вопросов возникает по поводу остеопатии. Потому что, ну как, ну приходит человек, остеопатическое воздействие, оно само по себе очень мягкое, очень такое легкое, минимальное. По сути, воздействовать остеопатическим приемом нужно с весом 5 грамм, то есть давление ваших пальцев не больше 5 грамм. И человек пришел, доктор потрогал его руками и сказал: «Все, я всю свою работу сделал, приходите через месяц, через полгода, через неделю». Человек выходит и думает: «А что это было?» Наверное, это что-то типа шаманства, энергетические техники. Нет ничего подобного. Есть такая очень интересная закономерность. Наша нервная система лучше и эффективнее, наверное, реагирует на минимальные раздражители. Например, не на хлопок по спине, а на, например, ощущение от ножек паука, который по той же спине пробежал. Согласитесь, что реакция вашего тела будет совершенно разная. Хлопок, ну, хлопок. А вот если вы почувствуете вот такое вот перебирание ножками насекомого, я думаю, что все, ваше тело содрогнется, и вы начнете предпринимать очень такие активные попытки от него избавиться. Да, это такие базовые защитные рефлексы, на которых строится вся наша нервная система. По большому счету, вот эти остеопатические воздействия, да, они имеют как раз воздействие не на особые мышцы, там, растягивать их, затягивать, да, не на суставы крутить, вертеть, а скорее на вот эту вот информационную составляющую, да, которая дает посыл в нервную систему. Посмотри-ка, что здесь, какая-то здесь, наверное, проблема. А нервная система начинает на это место обращать внимание. Да? И остеопат, показывая, каким образом вот этими вот минимальными воздействиями мы можем с этим справиться, дает нервной системе понимание, что: «О, обрати внимание сюда, пожалуйста». Потому что на сильную боль, да, нервная система всегда среагирует резко, там, скрючимся, зажмемся и побежим что-то думать и исправлять срочно. На какие-то небольшие хронические вещи нервная система через какое-то время обращать внимание, как правило, не будет, пока это не превратится в катастрофу. Поэтому остеопатия имеет право существовать, жить. Это, еще раз повторю, и мое личное мнение, и официально, наверное. Я, например, видела очень хорошие результаты у своих пациентов от остеопатических процедур. и у взрослых, и у маленьких. Если мы говорим об эффекте плацебо, да, вот все говорят, ой, ну, наверное, сработал эффект плацебо. Но какой может быть эффект плацебо у ребенка первого года жизни? У него психоэмоциональное развитие еще не достигло того уровня, когда можно говорить об этом, о внушаемости.
Я просто так заслушался, ну, действительно интересно у меня, потому что был вот главный вопрос, связанный с остеопатией, и у меня сложилось впечатление, что еще отчасти, ну, такое к ней отношение, вот, потому что, как вы сказали, видимый эффект, он не такой впечатляющий, то есть, когда тебя там хорошенько так промяли, прощелкали, да, после чего ты там выходишь, ведь почувствовав вот это сильнейшее воздействие, то, конечно, думаешь, вот это, да, вот это была мощная работа, там, врача, да, а когда вот такое какое-то легкое такое прикосновение, да, и нету вот чего-то такого видимого, явно ощущаемого, тогда у нас складывается впечатление, что, наверное, эффекта никакого от этого не будет. Ну, то есть это вполне, наверное, логично. Хорошо, а вот скажите, пожалуйста, можно ли тогда какую-то рекомендацию, что ли, дать? Ну, вот у нас, как у айтишников, да, должен быть алгоритм. Вот, значит, у меня болит вот это или такие боли, мне надо идти к такому специалисту. У меня вот болит вот так, значит, надо идти к другому специалисту. Вот как-то так можно распределить? Или тут, ну, надо пробовать все, что помогает?
Нет. Значит, вот смотрите, здоровье – это очень серьезная штучка. Если что-то болит, значит, случилась какая-то катастрофа. Пусть она маленькая, но это катастрофа. Ваш организм говорит: быстро, помоги мне. Какие специалисты в данном случае, как мы уже сказали, в проблемах с болями в спине, например, да, в первую очередь, к каким специалистам вы должны идти? К, на самом деле, первые два – это невролог и вертебролог. Почему? Потому что проблема может быть действительно небольшая, и, может быть, потом они вас отправят и на массаж, и к мануальному терапевту, и к иглорефлексотерапевту, чтобы это решить. Но это может быть первый звоночек, который говорит о том, что у вас скоро будет проблема большая. Поэтому невролог, как представитель классической школы, направит вас на ряд обследований. Ну, например, как минимум рентгенография позвоночника, да, или КТ позвоночника. Ну, на крайний случай, там, МРТ позвоночника. Может быть, ультразвуковая диагностика сосудов шеи, да. Там, ну, может быть, нейромиография, спектр конкретной методики, да, по которой лучше всего провести диагностику, в разных ситуациях немножко разные. Гипердиагностикой не надо заниматься, поэтому надо пойти к неврологу и понять, что конкретно произошло. И, исходя из этого, предпринимать уже те или иные шаги, идти к тем или иным специалистам. Где-то остеопат, где-то мануальный терапевт, можно в сочетании, где-то иглорефлексотерапия, где-то массаж, где-то ЛФК. Ну вот, мне кажется, это наиболее правильный алгоритм, потому что мануальный терапевт руками не видит. Если он работает в хорошем центре, он обязательно сам отправит, конечно же, вас на дообследование. Да? Но иногда бывает так, что давай похрустим, а там вот ты хрустнул, а можно не встать иногда. Бывает такое. К спине вообще нужно относиться очень аккуратно.
Вот насчет хрустов еще обязательно поговорим. У меня как раз вопрос такой более, наверное, знаете, личный. Я вообще обожаю хрустеть спиной. И что-то мне подсказывает, что это не совсем здоровая практика.
Это мы чуть позже, да, потому что если мы говорим о врачах, да, значит, с мануальными терапевтами, вертебрологами, неврологами, остеопатами разобрались, еще остаются врачи ЛФК, собственно, которых я представляю тут, да? Вот основной спектр врачей, потому что обычно, например, массажными техниками занимаются массажисты или инструктора ЛФК. Иглорефлексотерапия, врачи занимаются иглорефлексотерапией, но, как правило, это все-таки второе звено.
А это что такое?
Ну, второе звено – это мы все, после неврологов, вертебрологов, да, это и мануальные терапевты, и врачи ЛФК, и остеопаты, и врачи иглорефлексотерапевты. Все-таки априори это невролог и вертебролог для постановки диагноза. Потом подхватываем мы для лечения.
Понятно, спасибо. А вот можете вот для тех, кто вообще не посвящен в тему анатомии, да, для обывателей, так сказать, провести небольшой ликбез по устройству спины? Ну, наверное, осветив какие-то моменты, которые, ну, просто полезно знать любому человеку.
Ну, я постараюсь. Спина, позвоночник. Позвоночник – это, наверное, один из самых важных органов нашей системы. Почему? Потому что он держит 2/3 веса нашего тела. опосредованно к нему прикрепляются, по сути, все наши внутренние органы. Точно так же он держит нашу голову, плечевой пояс, руки, таз. Ну вот, пожалуй, только ноги, да, он не держит, и то в определенных позициях держит. Поэтому позвоночник имеет структуру, которая позволяет ему справляться с такими нагрузками. К сожалению, все наши боли в спине – это плата за вертикализацию. Я думаю, что я не первый человек, от которого вы это слышите. Но, тем не менее, повторю, как только ребенок месяцев 9 первый раз встает у опоры, да, это первый шажочек к болезням спины. Потому что нагрузка, антигравитационная работа спины, она очень сложная. И это очень сложная сочетанная работа разных совершенно групп мышц, суставов, связок. Ну, собственно, это такая вводная. Что такое у нас позвоночник, да, и какие функции он несет? Позвоночник, по сути, это цепочка соединенных между собой косточек. Вот кости позвоночника представляют собой, ну, давайте так, для непосвященных, кольцо, да, где тело позвонка обращено вперед, дырка, вот это вот, в ней проходит спинномозговой канал со спинным мозгом в куче оболочек. Еще вот от самого кольца отходят несколько отростков, которые образуют суставы с ближайшими позвонками. И рядом с этими суставами есть межпозвоночные отверстия, через которые выходят спинномозговые корешки. Вот это вот принципиально важный момент, потому что большинство болей вот как раз связано вот с этой структурой. Значит, всего у нас с вами 5 отделов позвоночника. Они все разные и по структуре позвонков, и по функциям. Первый отдел, начиная сверху, это шейный. В нем 7 позвонков, и шейный отдел – самый подвижный отдел нашего позвоночника. Самый подвижный и, как следствие, самый легко травмированный. И для того, чтобы вот сохранить вот эту вот подвижность, позвонки шейного отдела, они самые маленькие, самые тоненькие. Ну, собственно говоря, шейное отдело нагрузку-то такую великую, как все нижележащие структуры, не несет. Дальше идут 12 позвонков грудного отдела. Грудной отдел у нас тоже достаточно мобильный. К ним прикрепляются ребра. Ниже поясничный отдел, 5 позвонков. И он самый массивный, на него приходится весь, по сути, вес нашего тела. Ниже расположен крестец, и еще ниже крестцу проще, потому что там тазовое кольцо уже, достаточно жесткая структура есть. И копчик представлен 3-4 сросшимися позвонками, в принципе, он достаточно рудиментарен, но все-таки нужен еще нам. Всего, соответственно, позвонков у нас 24, и какие же у нас функции именно вот у этой структуры, да? Прошу прощения, я забыла сказать, что... Самое главное забыла сказать. Между позвонками расположены межпозвоночные диски. Межпозвоночный диск, значит, это диск, который состоит из фиброзного кольца, в котором нити фибрина переплетаются в разных совершенно направлениях, создают безумно жесткую структуру, которая может выдерживать очень интенсивные ударные нагрузки. Да? А в середине находится пульпозное ядро. Вот оно имеет более мягкую структуру, оно такое более текучее. Вот благодаря такому строению, именно из-за межпозвоночных дисков наш позвоночник может двигаться. Мы можем совершать наклоны вперед, немножко назад, вбок. И, что самое главное, можем совершать ротацию. Потому что вот этот вот ротационный механизм работы нашего позвоночника очень важен.
Ротация – это крутиться, вы имеете в виду, да?
Ротация, да. Дело в том, что по большому счету ни одного прямолинейного движения наше тело не совершает. Если вы приглядитесь к движениям своих суставов, вы поймете, что в любом движении, которое вы делаете, есть элемент ротации. И это очень правильно. Вот именно такая же ротация характерна для естественных возможных движений в нашем позвоночнике. Функции. Функции позвоночника. Опорная, понятно, опора. Без позвоночника мы не можем стоять, ходить, сидеть, ничего не можем. Двигательная, точно так же. Ходить, бегать, прыгать. Наклоняться, поворачиваться и так далее. Защитная функция. Позвоночник – очень плотная структура, которая защищает спину, мозг, находящийся, повторюсь, в спинномозговом канале. И то, о чем я еще не говорила, но сейчас дойду. Амортизационная функция. Позвоночник смягчает все удары, которые возникают при ходьбе, беге, прыжках. Эти удары смягчаются, естественно, не так сказываются и на внутренних органах, и, собственно говоря, на головном мозге в том числе. А за счет чего эта амортизирующая функция в позвоночнике есть? Ну, опять-таки, диски межпозвонковые и изгибы позвоночника. Изгибы в норме у позвоночника 4. 2 смотрят вперед, так это шейный изгиб и поясничный. И 2 смотрят назад, это грудной отдел, да, и крестово-копчиковый. Именно благодаря вот этим изгибам мы имеем возможность хорошо амортизировать и не испытывать такие сложности при ходьбе, опять-таки, при шкафах, бегах. Уже повторяюсь. Что еще хотела отметить по поводу вот этих вот межпозвонковых дисков? Они, к большому, наверное, нашему сожалению, не имеют, в отличие, например, от костей, да, от спинного мозга, от мышц, от связок, они не имеют собственного питания и вынуждены вытягивать питательные вещества из окружающих тканей. А окружающие ткани – это мышцы, к которым мы вернемся чуть-чуть, вот, чуть-чуть попозже, придем к мышцам, которые позволяют нашему позвоночнику двигаться или не двигаться. Поэтому если окружающие ткани испытывают дефицит в кровообращении или в питании по каким-то причинам, межпозвонковые диски не получают необходимых веществ и деградируют. Деградация межпозвонковых дисков ведет к грыжам. Вот это вот такой патогенез.
А вот грыжа, она как бы физически, или в чем она проявляется? Вот вы сказали, от недостатка питания, но ведь не зря же она грыжей названа, да? Ну вот по аналогии, там, не знаю, с грыжей какой-нибудь колеса в велосипеде, да? То есть, как я понимаю, это какая-то структура начинает вылезать за пределы свои.
Совершенно верно. Вот смотрите, из-за недостаточности питания фиброзные волокна в диске замещаются слизистой тканью. Слизистая ткань, к сожалению, не может нести такую нагрузку, как фиброзная, вот эти вот фиброзные волокна, вот эта вот жесткая, очень четкая структура. Ну, не получается. Диск деградирует. И так как он деградирует, а нагрузки-то остаются прежними. Точно так же, как у вас прекрасное сравнение, грыжа, да, на колесе. Точно так же начинает из вот этого вот деградирующего участка межпозвоночного диска вылезать как раз вот это вот мягкое ядро. И если оно вылезает в сторону спинномозгового канала, да, оно может приводить к дисфункции спинного мозга, в том числе, которая грозит порезами. Это очень такая серьезная ситуация. Но первое, что вы чувствуете, да, это боль при возникновении спинномозговой грыжи. Но считается, что да, поднял тяжесть, хоп, и больно. Случилось. Грыжа. Грыжа случилась давно, уже достаточно. Просто поднятие тяжести явилось последней каплей, которая добила вот этот вот несчастный межпозвоночный диск.
Вот я вот это и хотел как раз спросить, да. Вот грыжа, получается, она может уже развиваться довольно давно, да, и не факт, что если вы там не испытываете острую боль, да, вот как вот такую прям пронизывающую, это не значит, что у вас этой грыжи нет.
Совершенно верно. Совершенно не факт. Именно поэтому, наверное, нужно периодически обследоваться по этому поводу, если у вас какие-то есть дискомфорты в спине, если у вас неправильная осанка, если у вас неправильная поза на работе, если у вас проблемы типа плоскостопия или вальгусной деформации стоп, наверное, к спине нужно предъявлять отдельные требования и регулярно контролировать ее состояние.
Ну, раз уж мы подошли к болезням, я хотел вот спросить, есть ли у вас какая-то, может быть, практика, там, наблюдение, вообще с какими проблемами чаще всего обращаются именно люди, которые там долго, упорно сидят за компьютерами, потому что все-таки тема, да, у нас здоровье спины для айтишников, но на самом деле понятно, да, что схожие проблемы, они не только у айтишников, они не определяются тем, что ты именно там сидишь целыми днями код пишешь. В принципе, у всех людей, у нас сегодня, мне кажется, ну, больше половины, да, все заняты целыми днями за работой там, за компьютером. Даже если не за компьютером, просто все сидят целыми днями за столами в офисах. Вот с какими проблемами обращаются чаще всего люди, работающие вот в офисах, находящиеся в сидячем положении львиную долю времени?
То есть люди, которые ведут малоподвижный образ жизни и очень много сидят. Давайте сначала приведу цифры, что нагрузка на позвоночник в положении сидя в 1,5-2 раза выше, чем в положении стоя. Попозже немножко вернемся к механизмам, почему это так. Но какие проблемы у людей, которые сидят долго за компьютером? В первую очередь, неправильная осанка и все, что связано с этим. Что, вот как я лично представляю себе человека, который сидит за компьютером? Голова выдвинута вперед, шея напряжена, плечевые суставы ротированы спереди, так, спина круглая, спина круглая, грудь впалая. При этом сидим мы где-то на пояснично-крестовом отделе позвоночника, живот расслаблен. Ну, ноги не знаю, у всех по-разному, у кого-то болтаются, у кого-то стоят, но тем не менее просто стоят плашмя. Ну, вот я ужасную картинку нарисовала, да, и еще руки напряженные, да, с напряженными пальцами, которые должны быстро-быстро-быстро работать по клавиатуре, напряженные глаза, которые делают огромное количество движений в минуту, отслеживая опять-таки вот информацию, следя за тем, что делают руки. Наверное, так? Или что-то я не так себе представляю?
Мне страшно, вы меня прямо писали сейчас. Я вообще в шоке. А вот скажите, пожалуйста, ноги должны... Что, они не должны стоять плашмя? Они должны висеть на носочках?
Подождите. Вы бежите сейчас впереди паровоза. Секундочку. Давайте пойдем сверху вниз. Да, должна быть какая-то система. Значит, если мы говорим о напряженной шее. Напряженная шея... нарушение вертебробазилярного кровообращения и головные боли, некоторые транзиторные сосудистые нарушения даже головного мозга, но всегда не очень приятно, да, головокружение, шум в ушах и так далее. Это ваша выдвинутая вперед голова. К выдвинутой вперед голове добавляются еще две вещи. Если вы испытываете стресс, вы волей-неволей сжимаете нижний челюстной сустав. И это, опять-таки, ведет к перераспределению нагрузки на шейный отдел, который зажимается еще больше. То есть вы еще добавили, да, и еще больше нарушили кровообращение в головном мозге. Дальше, глаза. Если у вас плохое зрение, вы работаете без очков, это очень плохая нагрузка на глаза, но даже если зрение у вас отличное, постоянное глядение в монитор на достаточно близком расстоянии от себя приводит как к болезням глаз, близорукость, например, повышение внутриглазного давления, может быть. Для этого, правда, должны быть еще ряд причин, но может быть. Может быть, более ранняя катаракта, хотя тоже пока недоказуемо, но возможно. Но помимо этого вы испытываете напряжение в глазных мышцах, то есть мышцах, которые двигают глаза. Напряжение этих мышц точно так же приводит к повышению внутричерепного давления и болям в голове. Разобрались с головой?
Да, да.
Все понятно, да?
Пока да.
Угу. Спускаемся ниже. Ниже спускаемся, ротированные плечи, грудь впалая, зато спина колесом. Неправильное положение позвонков друг относительно друга приводит к тому, что нагрузка на мышцы становится неадекватной. Какие-то мышцы выполняют гиперфункцию, какие-то гипофункцию. Это приводит как раз к нарушению питания, в том числе межпозвоночных дисков, что проявляется как раз в их деструкции, которая называется остеохондроз, дистрофия дисков. Это остеохондроз. Это вовсе не нарастание каких-то солей где-то, ничего подобного. Это как раз вот то самое. Соответственно, и боли. Почему же у нас при... Сейчас я отвечу на тот вопрос, который вы до этого задавали. Почему же у нас при остеохондрозе возникают боли, помимо грыж? Дело в том, что диск межпозвоночный, помимо всего прочего, он держит позвонки. Удерживает позвонки друг относительно друга. Там есть еще связки, есть мышцы, сейчас мы дойдем до этого. Но диск теряет форму, позвонки становятся более мобильными. Так? Это приводит к нарушению в суставных поверхностях между двух близлежащих позвонков. Один сверху, другой снизу. А между этими позвонками выходят корешки спинного мозга, о которых я вот говорила пораньше. И если у вас происходит гипермобильность позвонков, то вся ваша система говорит так: «А, что-то стало очень подвижно, ну-ка давайте-ка тут подожмем». Происходит либо гипертрофия связок, либо перенапряжение мышц. И то, и другое может приводить к сдавлению корешков. Корешок сдавили, боль, воспаление, отек, все, процесс запущен. Понятно, да?
Это и есть те самые защемления, о которых говорят?
Да. Не путайте просто с миалгиями от патологического положения. Просто мышечными болями, болями мышц напряжения, или когда вы резко дернули шеей или плечом, и у вас просто перерастянулись мышцы. Это все значительно проще и легче лечится. Вот, это вот как раз не так страшно, хотя очень дискомфортно.
Вот пока не отошли далеко от этих вот защемлений, вот смотрите, например, ситуация, да, сидел долго за компьютером, потом, значит, там лег в кровать, вот почему-то у меня именно эта ситуация воспроизводится иногда периодически. Проснулся, как-то вот так вот чуть-чуть шею потянул, и потом оба, и боль неимоверная вот в какой-то стороне шеи, да, например, и все. И после этого просто нарушается подвижность полностью, то есть в одну сторону можно подвинуть, там, подвигать шею, но уже это движение доставляет такую боль, что думаешь, ну его нафиг, я лучше буду вот ходить вот так вот весь день, наклонив голову на другую сторону. Это вот оно и есть, да? То есть...
Нет, совершенно нет. Значит, при корешковом синдроме боль, как правило, спереди шеи. То, о чем вы рассказываете, это... Вы потянули мышцу или связку? Вот и все. Да, это как раз миалгия.
Это просто, насколько я знаю, вот часто называют как раз защемлением позвонков. И тогда тут следующий вопрос. Такое, можно ли вообще как-то это избежать? И, опять же, очень часто слышу такие советы, что если у вас такая ситуация произошла, не пользуйтесь разогревающими мазями. Я сейчас немножко вперед забежал, но раз уж, я думаю, мы как бы находимся вот уже в этой теме, то можно ее немножко развить.
Да, можем развить. Вот та клиника, которую вы описываете, больше всего характерна именно для миалгии. Когда вы ложитесь спать, ваши мышцы расслабляются. Да? Вы встали, мышцы еще не пришли в тонус. Вы резко повернули голову, оп, и какая-то мышца сработала неправильно. Потому что при защемлении корешка боль будет на порядок сильнее. Я думаю, что вы не сможете вообще двинуться. Вот то, что вы рассказываете, это миалгия. Насчет разогревающих мазей. Действительно, в острой фазе их использовать не надо. Почему? Потому что когда мышца получила какую-то травму, да, например, перерастяжение, или, помните, да, корешок защемляет опять-таки мышца, и опять-таки в этой зоне или мышца, или связка, да, в этой зоне создается отек, так же, как и при миалгии. К большому сожалению, разогревающие мази увеличивают кровообращение в этой зоне. Казалось бы, ну, отлично, кровообращение усилили, все должно как-то вот улучшиться и рассосаться. Ничего подобного, потому что венозный отток в этой структуре в данный острый момент нарушен. И если вы усиливаете кровообращение, то вы усиливаете воспаление и отек в этом месте. Посему смотрите на спортсменов. Что делают в большом спорте, когда человек получает травму на мышце? Ему делают заморозку. Это не только обезболивание, чтобы он дальше мог играть. Это прерывание патологического процесса. Ну, не целиком, но в значительной степени это улучшает ситуацию. Да? Несколько снижается кровообращение, уменьшаются факторы воспаления. И в дальнейшем вывести человека в рабочее состояние значительно легче. Поэтому в остром периоде ни массаж, ни разогревающие мази не применяются. Массаж не применяется по той же причине. Сначала будет лучше, а потом хуже. Если вы меня спросите, каким образом лечить такие вещи, то в первую очередь сначала это невролог. Невролог назначает медикаментозное лечение. Да? Это противовоспалительные, противоотечные, обезболивающие, да, препараты. А вот дальше назначаются физиотерапевтические процедуры, может быть, иглорефлексотерапия, ЛФК, мануальная терапия и так далее. Но первоочередное – это холод и лекарства.
Да, понятно, это прям очень ценный совет, потому что первое, что хочется сделать в таких ситуациях, вот действительно попросить кого-нибудь там сделать массаж, там, да, сходить, не знаю, в баню там, например. Вот, а как выяснилось, надо делать вообще полностью противоположные вещи, да? То есть не разогревать, а охлаждать.
Вы знаете, первая реакция на, например, удар или боль у нас, вы подносите руку к этому месту и начинаете тереть. Но правда вы не трете сильно? Согласитесь, вот оцените, если вы вспомните, вы ударялись, да, вы берете так вот не по коже, а внутрь, вглубь мышцы немножечко вот так потрясли легонечко, да, это на подсознательном уровне происходит. Вот это вот правильно. В тот момент, когда вы получаете травму, мышца, еще раз повторюсь, она спазмируется. И вот такое вот легкое колебательное движение этой зоны, этот спазм уменьшает. Поэтому природа за нас сама очень многое придумала.
Хорошо, спасибо. Тогда давайте дальше двигаться по позвоночнику, да, раз мы там задержались.
Да, плечи, грудной отдел, поясничный. Смотрите дальше, что все мы немножко односторонние, поэтому перекос в одну или другую сторону в вашей позе присутствует всегда. Соответственно, происходит смещение позвоночника в одну из сторон. И если эта поза сопровождает вас очень длительное время, это приводит к сколиозам, то есть к искривлению позвоночника. Ну, и если первую степень сколиоза мы еще можем корректировать, то со второй все и далее. Со второй все уже значительно печальнее.
Извините, вот просто вы столько моментов называете, на которых хотелось бы немного задержаться. Действительно ли сколиоз у взрослого человека может там развиться до такой степени, что ну, он, грубо говоря, не знаю, слово может грубое будет, да, но там как горбун вот будет, да, с таким искривленным позвоночником ходить. То есть такие случаи действительно есть, да, и это вот от сидячей работы в том числе, верно?
От сидячей работы в том числе, но не горбун. Горбун – это немножко другое. Это заболевание позвоночника. Но хочу сказать, что есть ряд проблем, передающихся по наследству. Например, слизистоконная дисплазия. Нередко встречающаяся проблема – особенность развития слизистой ткани. То есть слизистая ткань – это связки, сухожилия, это то, из чего сделаны наши сосуды, грубо говоря, да? И внутренняя оболочка сердца. Эта слизистая ткань может быть излишне эластична. Гуттаперчевый мальчик, помните, да, рассказ? Или там женщина-змея в цирке. Вот. Вот это вот яркий показатель таких проблем. Но есть ряд людей, которые в себе это носят, об этом не знают, но при этом у них, как правило, вальгусные стопы, у них очень подвижный гипермобильный позвоночник. И вот у таких людей постоянное сидение в одной позе может привести к очень большим проблемам в позвоночнике. Скажу больше, мы это видим у детей, когда они начинают идти в школу, и у них в положении сидя начинают проводить 4-5-6 часов. Вот сразу эти проблемы вылезают. Казалось бы, ниоткуда, а начинаешь копать, и вот оно. У мамы и у папы то же самое, и у ребенка то же самое. Вот здесь нужно очень внимательно следить за спиной и, соответственно, меры принимать.
Слушайте, когда вы мне такие вещи рассказываете, я сразу прям начинаю выпрямляться.
Не переживайте. Я уже поняла, Антон, я помню про ваши щелчки, мы это чуть-чуть отдельно обсудим. Значит, что хотела так сказать еще. Дальше спускаемся вниз. Угу. Поясница круглая, вес перераспределен неправильно. Мы с вами должны сидеть в норме на седалищных буграх. Что это такое? Если положить руки, под попу, под ее центр, так, чтобы вы сидели на тыльной стороне кисти, вы обязательно почувствуете две такие косточки, такие остренькие, да, это и есть седалищные бугры. Вот в норме мы должны сидеть, по большому счету, на них и чувствовать одинаково их обе. Давление на них должно быть одинаковое. Не в норме, мы на них не сидим. Отсюда возникает нарушение еще внутренних органов. Например, нарушение дыхания вследствие того, что диафрагма вот в этом положении, когда вы сидите с круглой спиной, она зажата, она не может работать в полном объеме. Вы не можете дышать толком грудью, потому что мы уже сказали, она впалая. Не можете дышать толком животом, потому что мы уже сказали, он выпечен вперед и вообще не работает. И чем же вы дышите, я не знаю. Вот. Не очень хорошо, правда? Спускаемся ниже. Ноги обездвиженные, вперед к варикозу. Вы говорите, ноги должны как бы пассивно стоять. А я говорю, что ноги должны совершать определенные движения. Почему? Потому что наши с вами вены, в отличие от артерии, артерия сама гонит кровь. А вот вена – существо пассивное. И кровь по венам поднимается только за счет работы мышц. Мышц ног. И представляете, какую нагрузку должны испытывать мышцы ног, чтобы прогнать кровь от стопы, да, ну, хотя бы до малого таза. И при этом вы еще и сидите, и у вас еще диафрагма не работает, которая, да, изменяет давление, в том числе в брюшной полости. Ну, вот не очень красиво все. Короче говоря, у людей, которые долгое время занимаются сидячей работой, целый спектр проблем. Начиная от головных болей, проблем с глазами, позвоночником, органами дыхания, хотя это не так ярко видно, проблемы пищеварения, потому что сидячий образ жизни, перистальтика кишечника не очень хорошая. Геморрой, потому что застой в малом тазу. Мы уже сказали, что с венами проблема. Варикозная болезнь в ногах. Так, ну, это вот так, навскидку.
Хорошо, а как же тогда с ногами, что ли, двигать, пока сидишь за компьютером, работаешь, или как себя вести-то?
Да, и это прекрасно. Ногами двигать очень хорошо. Давайте вот мы чуть-чуть потом к этому вернемся, и к гимнастикам, и ко всему прочему. Фигуру специалиста рассмотрели, да, не очень понравилось. Теперь вернемся к тому, что есть наша осанка. Про неправильную осанку сказали. Осанку у балерин видели, да? Или у кремлевских курсантов, которые, да, стоят у вечного огня. Вот это вот гипертрофированная осанка. Правда, она вырабатывается у балерин, например, годами, и они всю жизнь так ходят. Но это, ну, это прям чересчур. Вялая осанка – это та, которую я вам описала в положении сидя. Если вы перенесете это в положение стоя, будет приблизительно то же самое, только с опорой на ноги. В норме человек имеет что-то среднее между тем и этим. То есть, может быть, не так сильно расправлены плечи, как у балерины, и не так длинно вытянута шея, хотя это тоже очень неплохо. Да? Ну вот более-менее такую среднюю осанку-то надо иметь. И теперь возникает вопрос. Да, красивая осанка – это отлично, красивый человек – это прекрасно. В человеке вообще все должно быть прекрасно. И мы думаем, что прекрасную осанку создают наши мышцы. Вот эти вот красивые у бодибилдеров мышцы, да, рельефная мускулатура, кубики живота. Ну вот и ничего подобного, да. Возвращаясь к теме позвоночника и мышц позвоночника, которые, собственно, и держат позвоночник и заставляют его выполнять все свои функции. Нашу осанку и наш позвоночник удерживают и заставляют совершать те движения, о которых я говорила, наклоны, ротация, глубокие мышцы спины. И мы их, к сожалению, не видим. Я не знаю, к сожалению или к счастью, но они нам визуально, вот когда вы смотрите на человека, они не видны. Да? Это очень сильные мышцы, очень длинные. Они проходят от крестца до затылка. На них держится весь наш позвоночник, да, который несет, помните, какую нагрузку. Их там много достаточно, этих мышц. Они составляют по два тракта с каждой стороны, латеральный и медиальный. Да, и находятся в таких вот желобках, да, между поперечными и боковыми отростками позвонков. Чем характерны эти мышцы? Эти мышцы невозможно закачать с помощью тренажеров. Представляете? Ну, никак. Эти мышцы имеют очень большую выносливость. В каком плане? Они заточены на постоянное, длительную работу. То есть, если, например, вы поднимете сумку 5 килограмм, ну, я по себе, да, ориентируюсь. Вот если я подниму сумку 5 килограмм, да, в руке вытянутой, да, ну, оторву и на уровне плеча разогну руку, да, и буду держать сумку 5 килограмм. Мышцы моей руки отвалятся, ну, максимум через минуту, да, я ее отпущу, потому что будет невозможно ее держать. Почему? Потому что и бицепс, и трицепс, и куча мышц в руке направлены на работу с движением, то есть они двигают руку. А мышца, которая держит позвоночник, аутохтонная мускулатура, она направлена и заточена в основном на удержание позы. И тренируется тоже, ну, немножечко непростыми методами. Мы, опять-таки, к этому вернемся, когда перейдем к упражнениям. Удивило, не удивило?
Удивили. Есть несколько фактов, о которых я, например, вообще никогда не слышал. внимание, внимание. Друзья, если вы послушали выпуск до этого момента, то могу предположить, что он вам понравился. Ну или как минимум заинтересовал. А раз так, то сердечно прошу вас поставить лайк или 5 звезд, если вы слушаете нас на Apple Podcast. И оставить комментарий с отзывом, желательно положительным. Во-первых, благодаря этому мы попадем в рекомендации платформ, и о нас узнает больше людей. А во-вторых, ваши комментарии помогают нам делать выпуски качественнее и интереснее. Спасибо за внимание. Продолжаем. Можем ли мы тогда поговорить о вредных, так сказать, и не только вредных, просто мифах, которые существуют, когда разговор заходит о здоровье спины? Может быть, вы такие встречали, убеждения какие-то странные?
Ну, об одном я уже сказала, там хруст, позвонок встал на место, да? Уже сказала, что не позвонок встал на место, да, либо считают, что это кавитация, то есть при определенном давлении это выход пузырьков газа из жидкости, которая находится в суставной сумке, либо это просто ее резкое перераспределение, там мнения разнятся, но тем не менее это вот так. Дальше. Второе мы тоже обсудили, что массаж помогает от боли. В остром периоде массаж боль ухудшает. Угу. Лучше поставьте тейпы. Они при правильной постановке вызовут уменьшение отека и уменьшение боли. Куда как более полезная процедура. Дальше. Еще один мы обсудили, да, вот этот вот миф о том, что очень гибкий позвоночник – это отлично. Ничего отличного. Нестабильность в любом суставе – это всегда очень плохо. Да, это дополнительная нагрузка на мышцы, да, и дополнительная нагрузка на связки, которые должны стать толстыми, да, менее эластичными, у них это не получается, позвоночник болтается. И вот как раз с гибким позвоночником люди являются постоянными посетителями ортопедических клиник. Что еще? Вот, наверное, интересная вещь – корсет. Да? Корсет. Что можно избежать искривления позвоночника, нося корсет? Нет. А наоборот, вы ситуацию ухудшите. Почему? Потому что, когда мышца не работает, она атрофируется и начинает работать еще хуже. Если вдруг вам по каким-то причинам нужно поднимать какие-то тяжести, да, или вот у вас уже есть проблема, и вам нужно долго, например, сидеть, да, это те случаи, когда рекомендуют носить какие-то специальные либо корсеты, либо пояса для того, чтобы обездвижить больное место в совершенно конкретной ситуации. Эти ситуации должны быть минимизированы в жизни такого человека. Спать надо на жестком. Вот, самый замечательный миф. Нет, спать надо на то, что подходит для вас, для вашего роста, веса, для того, чтобы все ваши мышцы максимально могли расслабиться, те, которые умеют расслабляться во сне, и вы смогли проснуться утром, отдохнувшим, без затекших рук, ног, потому что если вы спите на слишком жестком, у вас будет затекать то место, на котором вы большую часть ночи проводите. Какое место зависит от положения, в котором вы спите. Их тоже много разных. На боку, на животе, на спине. И они тоже имеют подвиды. Что еще? Да, остеохондроз обсудили. Это отложение солей? Нет. Это другое, уже говорили. Грыжа от подъема тяжести тоже ведь уже разобрали, да, что подъем тяжести – это последний был звонок, который диск просто не пережил. Вот, наверное. Да. Ну, вот. А, что от сколиоза помогает массаж и мануальная терапия? Ну, как сказать, вот первая степень сколиоза. Да, можем минимизировать, да. Все остальное можем только поддерживать и стараться не допустить ухудшения ситуации. Вот так могу сказать. Да, тогда вот массаж, мануальная терапия, но, к сожалению, уже вот не лечить.
Я бы еще добавил один миф. Ну, как я вот понял, вы когда сказали, что гипертрофированная осанка – это тоже не есть хорошо, да? Вспоминая даже, как учителя нас в школе нам напоминали, что надо сидеть ровно, они на самом деле никогда нам не показывали, что надо сидеть ровно. Они все время вот так подходили и выгибали спины. Вот, мол, сиди, у тебя должна быть вот такая вот хорошая осанка. А на самом деле, как я понимаю, вот в таком положении сидеть – это ненормально, да? То есть нагрузка также неправильно распределяется по всему позвоночнику. Верно?
Верно. Ну, вы знаете, в чем дело? Природа-то все равно берет свое. Как долго ребенка вы могли провести в этом положении? Да недолго, в отличие, на самом деле, от взрослого, если тут поставить перед собой задачу и будет держаться. Дети – существа очень подвижные. И это их спасение, потому что когда вы поворачиваетесь от своей парты списать что-то у соседа, вы делаете ротацию в позвоночнике. И именно эта ротация способствует укреплению глубоких мышц спины, на которых этот позвоночник держится. Представляете? Плюс раньше в школе проводили физкульт-минутки. Не знаю, как сейчас, вряд ли, наверное. Но вот эти физкульт-минутки и производственная гимнастика, и утренняя гимнастика. Все вот эти вот тривиальные упражнения, да, ноги на ширине плеч, повернитесь в одну сторону, повернитесь в другую, там руки на уровне груди и так далее. Все упражнения с ротациями и наклоном – это как раз то, что нам с вами нужно для того, чтобы наши глубокие мышцы спины работали хорошо и в автоматическом режиме держали вот эту вот нормальную среднюю осанку.
Вот нам как раз такой вопрос задали в чате, но мы до него дойдем уже подробно, да, наверное, ответим адресно, когда у нас вот эта рубрика будет. Хорошо, тут все понятно вроде. Давайте тогда, вот наконец-то мы дошли до этого вопроса, насколько безопасно хрустеть спиной и шеей, да, вообще, что в этот момент происходит в наших позвонках, и как отучить себя от этой привычки, если она вредная?
Привычка вредная. Как я уже говорила, да, происходит резкое изменение давления в суставе, перераспределение внутри суставной жидкости. И, честно говоря, здоровье суставу, конечно, это не добавляет. Точно так же, как не добавляет здоровье капсуле суставной, в которой, собственно, сустав находится и двигается. Не знаю, у машины, по-моему, это называется сальник, да? Две железки, сверху муфта и машинное масло. Да? Могу путать. Вот самый тривиальный сустав вот так же состоит. Ничего особенного. Капсула перерастягивается, сустав получает дополнительную мобильность, связки перерастягиваются, сустав получает дополнительную мобильность, мышцы в ответ на чрезмерное растяжение, мышцы решают, что это травма, она может сократиться. И через какое-то время ваш зажим еще больше усиливается. И вы хотите еще раз хрустнуть, потому что мышца зажалась, и вы это чувствуете. Вы хрустите еще раз, на короткий промежуток времени у вас идет облегчение какое-то, вы испытываете облегчение. Потом, возможно, с новой силой вы испытываете вот это вот напряжение и опять, и опять. Муналмания. Я думаю, что у вас все чуть-чуть по-другому. Дело не в зажатостях шейных, хотя это тоже надо проверить. Дело в том, что работа IT-специалистов, компьютерщиков, она достаточно нервная. Вы испытываете постоянные стрессы, и эти стрессы выражаются и в перенапряжении, например, шейного отдела, и в том, что у вас появляются неврозоподобные состояния. Я не ставлю сейчас вам диагноз, да, но, например, давайте рассмотрим ребенка какого-нибудь моего пациента, который приходит и постоянно дергает вверх плечом. И я понимаю, что у ребенка тик. И это не невролог и не я. Это нарушение каких-то взаимоотношений либо в семье, либо в школе. То есть это психолог, да, клинический психолог, врач, разбираться, в чем проблема. Да, потому что это тик. Вот желание похрустеть шеей и спиной возникает, возможно, в моменты перенапряжения нервного. Понаблюдайте просто за собой, да? Либо когда вы не знаете ответ на какой-то вопрос. Но это вредно. От этого надо избавляться, потому что это говорит либо о том, что вам это очень нравится, и так как это приводит к структурным нарушениям, это плохо. Либо о том, что вы таким образом пытаетесь справиться с более глубокой проблемой.
На самом деле, знаете, от вот этого хруста я действительно испытываю облегчение в мышцах спины и шеи, да, то есть когда вот часами сидишь перед компьютером, и нету как таковой острой боли, да. Острая боль, кстати, вот за всю свою жизнь вот в спине и в шее, я ее испытывал, ну, можно, наверное, по пальцам одной руки сосчитать. Но часто такое, знаете, состояние какой-то зажатости и усталости, такая ноющая боль, которая вроде бы не такая сильная, но которую терпеть вот на протяжении там всего рабочего времени, ну, просто уже сил не хватает. И когда ты вот совершаешь это движение, вроде бы как происходит на какое-то время облегчение, действительно. Вот я бы так это описал.
Вот на этот вопрос я отвечу и уже отвечала. В тот момент, когда вы делаете вот это вот движение и происходит хруст, выделяются собственные наши гормоны, которые обладают обезболивающим и мышцерасслабляющим эффектом, миорелаксанты. Поэтому вы испытываете облегчение. Плюс вы растягиваете фасции, да, идет некоторая там перегруппировка, и действительно мышечное напряжение немножечко ушло. Но если вы делаете это часто, вместо улучшения ситуации в вашей спине и мышцах, вы ее ухудшаете. Нестабильность шейного отдела у вас будет и спину ухудшаться. Мышцам потребуется значительно большее усилие для того, чтобы удержать все на месте. Соответственно, зажатость будет еще больше. А в этой ситуации лучше воспользоваться, мне кажется, миофасциальными, например, роллами, да, миофасциальными, и либо попросить кого-то себе прокатать шею и спину, либо встать к стенке, поставить миофасциальный ролл и прокататься. И вот, пожалуйста, сравните потом ощущения, потому что миофасциальные роллы, они дают очень хороший эффект, не ухудшая структуры. Они расслабляют фасцию. Фасция – это структура, которая мышцу обнимает очень плотно. Если мышца зажимается и долго в зажатом положении находится, фасция, как чулок 70 ден, женщины меня поймут, эту мышцу удерживает. Да? Вы хотите мышцу расслабить, а фасция не пускает. Поэтому, когда вы делаете резкий какой-то вот этот вот щелчок, мышцы дергаются, фасции вынуждены отпустить. Возможно, такой еще механизм. Но вы пройдитесь миофасциальными роллами. Это несложно, да, но полезно. И, вероятнее всего, такой же эффект вы получите без травматизации. Пойдет такой ответ?
Да, он замечательный. Да-да-да. На самом деле, предыдущий тоже был замечательный. Потому что, я думаю, и там есть... правда своя. Хорошо, следующий, значит, вопрос по поводу массажей. Что нужно знать о массажах? Вы уже сказали, вот упомянули этот миф, да, связанный с ними, что они не всегда полезны. Вот. И, наверное, второй такой дополнительный вопрос. Есть ли какие-то красные флаги, что ли, вот при выборе специалиста по массажу? Ну, если этот вопрос корректен, конечно.
Так, давайте сначала. Насчет массажа. В острой фазе нет. При лечении хронических вариантов болей в спине, да, как профилактика, работает хорошо. У нас просто так привыкли все лечить массажем, что назначают его и когда надо, и когда более эффективно, возможно, другие процедуры. Вот это вот еще нужно немножко дифференцировать. Но, в принципе, при острой стадии... Если вы не делаете массаж каждый день, это неплохо. Просто если вы сидите плотно на массаже, то вы потом не сможете адекватно тренировать свои мышцы без, скажем так, чужого присутствия рук массажистов. Есть и такой вариант, когда вот без массажа мы уже не можем. Но это тоже какие-то вот отклонения, может быть, девиации какие-то, знаете, такие не связанные с мышечными.
А спортсмены, насколько я знаю, часто обращаются к массажистам. Ну, вот это просто у меня есть друг, который регулярно ходит к массажисту. Он борьбой занимается.
Ну, так он курсами, наверное, это все-таки делает. Либо, подождите, давайте мы говорим о среднестатистических людях и не берем спортсменов, которые... полупрофессиональные, профессиональные, вообще профессиональные спортсмены, это глубоко, извините, больные люди с точки зрения нормального врача, да? Не будем вдаваться в эту тему. Поэтому, возможно, из-за травм и микротравм ему приходится массироваться, да? Перед тренировками можно разогревать мышцы с помощью массажа, с помощью разогревающих мазей. Вот это вот да. Но у него запрос к его мышечной системе намного больше, чем у нас с вами. Так, насчет красных линий. Какого массажиста выбрать? Слушайте, ну, я бы выбирала таким образом. В зависимости от проблемы, для решения которой мне нужен массажист. То есть, если это проблема со спиной, я пойду к массажисту, если он мне потребуется, только в тот центр, который специализируется на лечении спины, и только после консультации врача, либо невролога, либо вертебролога, либо врача ЛФК, но вот только так. Почему? Потому что у человека должен быть очень большой и хороший опыт в этой работе.
А вот про профессионалов, про специалистов, массажистов-специалистов, почему... Не стоит доверяться человеку. Ну, просто, вот, знаете, иногда мы можем там попросить родных, близких сделать себе массаж. Насколько это может быть опасно для нашего здоровья?
Вот вы можете попросить родных и близких себя погладить. Все. Массаж – это непростая процедура. Там много разных приемов. Там есть места, которые массажист обязательно обходит, чтобы не навредить. Не все так просто, как кажется на первый взгляд. Да? Потому что массажем можно навредить очень и очень сильно, как любой лечебной процедуры. Поэтому родные и близкие, если они профессиональные массажисты, они должны знать, да, как, что делать, в каких случаях. Если нет, ну пусть они вас погладят, да, ну там немножечко пальчиками где-то там вот здесь, вот чуть-чуть, но не сильно.
Я, собственно, и ожидал такого ответа, ну, я даже спорить с вами не буду.
Еще раз, неофициальный ролл в этой ситуации лучше. Пусть они вас погладят неофициальным роллом.
Да. Давайте тогда поговорим о влиянии различных факторов тогда на здоровье спины. Вроде как все уже ну, самое там, общее, фундаментальное мы с вами обсудили. Вот теперь хочется понять, что там помимо нашей работы, да, когда мы целыми днями сидим за компьютером, еще влияет на здоровье. И вот начать я бы предложил с кресла, стола, ну, собственно, мебели. Вот как она влияет и как ее правильно подбирать?
Кардинальным образом влияет. Почему? Потому что и стол должен быть подобран под конкретно вас, под ваш рост. Далее, еще раз, сидя нагрузка на позвоночник, в зависимости от того, в какой позе вы сидите, откинувшись назад на спинку или наклонившись вперед, либо в полтора, либо в два раза больше, чем стоя в положении. Поэтому, я так понимаю, сейчас достаточно модно работать, менять положение, вот эти вот столы-трансформеры со сменой положения, сидя работать и стоя работать. Кто-то переходит на работу стоя, это тоже неплохо, хотя без движения работать стоя тоже плохо для опорно-двигательного аппарата, в частности для ног, это тяжеловато. А вот менять конфигурацию вашего стола вверх-вниз, это хорошо, и работать сидя и стоя. Стул. Значит, если и стул, вы должны подбирать правильно. Значит, стул подбирается таким образом, чтобы угол между спиной, да, и вашими бедрами был 90 градусов. Угол между бедром и голенью, то есть угол в коленном суставе 90 градусов. В голеностопном суставе тоже 90 градусов. Это вот стопы плашмя, стоящие на полу. Дальше. Ваши предплечья должны быть по отношению к плечевой кости, значит, плечевой сустав, ниже плечевая кость, еще ниже предплечье, потом кисть. Ну, для тех, кто не очень, да, потому что для многих плечо – это вот как раз то, что вот сразу после шеи, это над плечи. Короче говоря, угол в локте 90 градусов, желательно подлокотники, да. Ваш лучезапястный сустав должен быть в нейтральном положении. То есть практически в одну линию с предплечьем. Лучезапястный сустав не должен сгибаться. Если у вас этого не получается, какие-то силиконовые подушечки, по-моему, есть, чтобы положить кисть и расслабить, чтобы работать пальцами и не напрягать лучезапястный сустав, не напрягать локоть. Потому что вот карпальный синдром, до которого мы еще не добрались, и в этой теме точно не доберемся, это тоже отдельная тема, это ваш бич. Да, и там пальцы вообще перестают работать, это ужасно.
Туннельный синдром, да? Верно, да, это вот оно и есть.
Да, совершенно вот верно. Да. Ваши пальцы должны дотягиваться до всех клавиш клавиатуры совершенно спокойно, без каких-то лишних движений. Я думаю, что вы печатаете, наверное, все слепым методом. Вам нет необходимости делать кивательные вот эти вот движения головой. В худшем случае у вас все время бегают глаза по экрану, но с этим ничего не сделаешь. Дальше, что еще? Да, спинка. Спинка должна вас поддерживать. Не вы должны развалиться на нее, да, ну и углы тогда сместятся. Она должна вас плотно поддерживать. Если нужно, какие-то боковые поддержки. Как в машине, спортивное сиденье с боковыми поддержками, да. Может быть, какую-то поясничную поддержку, чтобы у вас спина не уставала. Так, сидеть. При той позе, которую я писала, 90-90-90, вы будете как раз на седалищных буграх. Будут работать и мышцы спины адекватно, и мышцы живота ваши. Вот. Соответственно, стул должен быть вот такой. Вы должны уметь подогнать его под себя. Что еще? Освещение должно быть правильное. Да? Я не буду вдаваться во всякие сампины. Должен быть обязательно свежий воздух, потому что, ну, по-любому в пыльном помещении компьютер работает, я не знаю, греется, не греется, гудит, не гудит. Но вот свежий воздух должен быть. Что еще из таких? Стол-стул обсудили. Что еще?
Аж какая у нас еще мебель? У нас стол и стул обычно.
Ну да, 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 да. Мебель. Ну, освещение в том плане, что как бы, оно либо там тоже освещение относится к мебели и окнам, и свет, и вентиляция.
То есть я правильно понимаю, что типичные офисные стулья, да, которые там практически во всех офисах стоят, они, в принципе, непригодны для длительной работы за компьютером. Ну, вы представляете обычный офисный стул. То есть если вот по вашему описанию, да, если по вашему описанию, то это прям должна быть, ну, такая специализированная мебель, которая наверняка еще и стоит немалые деньги.
Да, это идеальный вариант. Есть возможность немножечко скомпенсировать неудобство офисного стула, но не совсем, потому что офисный стул не имеет подлокотников. Для вас руки это очень важно. Да? Их надо положить на подлокотники кресла. Но для того, чтобы немножечко снять нагрузку со спины, можно на сиденье положить анатомическую подушку для сидения. Да? Они бывают там всякие гелевые, да, какие-то такие, которые позволяют, с одной стороны, снять нагрузку с таза и при этом еще поддерживать тело, работая в небольшом балансе, что опять-таки заставляет работать глубокие мышцы спины. Вот такой вот вариант. Но есть еще одно предложение. Так как вы проводите... Ну, по крайней мере, по санпиновским нормам ваша работа не должна превышать 8 часов в день, 6-8 часов в день. И рекомендуется каждый час делать 15-минутный перерыв. Я думаю, что это маловероятно, потому что, отрываясь от работы, возвращаясь к ней, вам нужно еще 15 минут, чтобы сконцентрироваться. Это нормальная нейрофизиология. Но, например, каждые 2 часа, ну, максимум 3, делать вот такие 15-минутные паузы, это будет очень хорошо. И в эти паузы не просто сидеть, да, а лучше подвигаться, сделать вот то, что раньше называлось производственная гимнастика. Вот как бы тупо это ни звучало, это очень правильная вещь. Вы перезагрузите свои вот эти вот аутохтонные опорные мышцы прямо моментом. Они очень благодарная публика, они моментально реагируют и на наклоны, и на повороты. Вы сразу почувствуете легкость, облегчение в спине, то, на что вы жалуетесь, и то, для чего вы хрустите.
Замечательно. Хорошо. Что касается одежды. Вот одежда и обувь, как они влияют, на что нужно обращать внимание при выборе? Я имею в виду, кстати, не только одежду в офисе, но и там повседневную, когда мы там, не знаю, и ходим по улице, да, как обувь выбирать и так далее.
Мода и стиль. Мода – это то, что диктует, а стиль – то, что ты выбираешь для себя. Смотрите, на мой взгляд, одежда должна быть в первую очередь удобной, пропускающей воздух, дышащей. Потому что, когда вы находитесь в недышащей одежде, у вас возникает очень сильное раздражение. Вы не понимаете, почему. Да? На самом деле, ваше тело требует воздуха, требует отвести влаги, влагу излишнюю, которая, может быть, возникает и не может это сделать. А одежда должна быть достаточно... широкая, комфортная, чтобы не стеснять ваши движения, чтобы не сдавливать запястья ваши, например, или не сдавливать щиколотки. Почему? Так как вы сидите долго, при сдавленных щиколотках у вас будут образовываться отеки. Носки у мужчин должны быть со слабой резинкой. Можно при сидячей работе использовать компрессионную. Я понимаю, что да, компрессионный чулок для мужчины звучит ужасно, но имеет право быть точно так же. Компрессионный гольф, да, а либо специальные медицинские носки с очень такой вот мягенькой резиночкой. Да, если вдруг девушка сидит в корсете, представляете, да, тугой пояс, тугой такой костюм, живот не двигается, вдохнула, выдохнуть не может. Но это тоже не улучшает состояние и работоспособность, да, потому что все-таки диафрагма должна дышать, ничего сдавливать. Нигде ни в груди, ни в животе не должно. Ремни точно так же. Не надо сдавливать ремнями ваш живот и органы малого таза. Сели, посмотрели по сторонам, немножечко подрасслабьте. Да? Одежда должна быть комфортной и из экологических материалов, в которых тело дышит. Что касается обуви. Ну, каблуки, конечно, это очень красиво, но очень неправильно. Да, женщина, идущая на каблуках, конечно, выглядит очень интересно именно благодаря своей осанке. Когда весь вес висит на пояснице, да, которая находится в гиперлордозе, такая прогнутая, попа отставлена, и позвоночник на этом заканчивается достаточно быстро. Еще и жесткий шаг каблука, но это тяжело. Бедные женщины. Офисные, которым приходится так шикарно выглядеть, они, конечно, потом страдают и со спиной, и с ногами. Идеальный вариант – удобные туфли на невысоком каблуке, там 2-3 4 сантиметра, желательно все-таки с супинатором, либо удобные ботинки, желательно все-таки, чтобы они не давили, не натирали, потому что раздражение в стопе нарушает весь ваш рабочий процесс. Организм очень нервно реагирует на какие-то раздражители со стороны стопы. Если мы говорим о повседневной жизни, то эта обувь на достаточно такой мягкой подошве, пружинищей, или правильно выбранные кроссовки. Если у человека присутствует плоскостопие или вальгусная деформация стоп, то желательно подобрать стельки и ими пользоваться, потому что амортизирующая функция стопы нарушена, и большая нагрузка приходится на позвоночник. Что касается вот сидения плашмя, да, на стуле, в этот момент желательно, когда вы сидите, делать гимнастику для стоп, хотя бы просто стопы ставить на носочки, потом на пяточки, вот периодически вот такие вот делать хотя бы одноминутные акции, там, ну, раз в час, для того, чтобы не было застоя венозного.
Хорошо, идем дальше тогда. Еда, да, мы то, что мы едим, как кто говорил, Гиппократ, если я не ошибаюсь. Да, вот как еда влияет на позвоночник? К тому же вы же сегодня говорили о питании межпозвоночных дисков, да? Вот связано ли наше питание с питанием позвоночника?
Вы знаете, общее питание, да нет. Люди, когда сидят, они тратят мало энергии, поэтому ваш рацион должен быть соответствующим. То есть сколько калорий, да, вы потребляете, столько вы должны потратить. Что касается питания, я знаю, просто многие любят фастфуд, да? Там, как правило, много калорий, соусы, много углеводов. Было бы хорошо, если бы люди ели по возможности дробно, придерживались, если им нужно, диет, а вообще ели здоровую пищу, где достаточное количество и белков, и жиров, и углеводов. Это общие рекомендации, потому что каждый человек индивидуальный. У каждого есть свои особенности желудочно-кишечного тракта. Кто-то может есть много салата, кто-то не выносит по разным причинам. Кто-то может есть мясо, а кто-то, веган. Да? Поэтому есть свежую, вкусную, красивую пищу с адекватным количеством калорий. Это хорошо, потому что у вас не будет болеть живот, вы не будете набирать вес, ваш мозг будет получать достаточное количество всех необходимых ему веществ. Можно, конечно, применять еще и витамины, и какие-то биодобавки, но это тоже с рекомендацией либо нутрициолога, либо диетолога. Это тоже отдельная группа специалистов.
Ну и, наконец, спорт, наверное, отдельная большая тема, да, как тут я бы, наверное, разбил на несколько подвопросов. Каким спортом лучше заниматься, чтобы сохранить спину здоровой? Давайте начнем с этого. Ну и тут, наверное, можно добавить про силовые тренировки, да, потому что, ну, кто-то, например, поднимает железо, думая, что так он сделает свою спину сильнее и, значит, соответственно, сохранит позвоночник. А кто-то говорит, не надо, наоборот, железки поднимать, бросайте вы эти штанги и гири, потому что вы только калечите себя.
Про спорт, каким спортом заниматься. Ну, фитнес трудно назвать спортом, да? Фитнес – это образ жизни. И фитнес – это хорошо при том условии, что вы занимаетесь с тренером или регулярно получаете у него консультацию по типу упражнений, которые вам нужны, и по тому, как вы эти упражнения выполняете. Потому что большинство людей в фитнес-клубах делают и силовые упражнения, и разные другие. Но если нет рядом тренера, это происходит немножко неправильно. Не потому, что они плохие, да, а потому, что они не умеют. Их не научили, потому что тренер – это дорого. И есть определенные привычки. Еще раз, у нас есть асимметрия у всех. Одной стороной мы работаем сильнее, другой слабее. Если же есть еще проблемы со здоровьем, значит, что-то мы щадим, что-то испытывает большую нагрузку. И когда мы будем качаться, например, силовыми тренировками, соответственно, слабая сторона останется слабой, а гипертрофированная будет еще более гипертрофирована. Соответственно, изначальную патологию, которая к этому привела, вы усугубите. Насчет качать железо и силовые тренировки – это ужасно, если мы говорим о проблемах со спиной, потому что, еще раз, силовыми тренировками спина не закачивается. Глубокие мышцы спины и силовые тренировки – это две разные вещи. Глубокие мышцы спины закачиваются либо упражнениями на равновесие, и вот к этому мы сейчас еще вернемся, когда вы совершаете много, опять-таки, наклонных, ротационных, мелких движений в позвоночнике, да, которые как раз и укрепляют вот эти глубокие мышцы спины. Либо вы занимаетесь растяжками, что тоже хорошо, правильно произведенные растяжки, тоже прекрасная история, помогающая лучше сохранять свою позу в дальнейшем. Либо гимнастики, которые сохраняют позу, типа пилатеса, типа йоги, где важна сама поза. И где опять, ну, опять-таки, все это нужно делать под контролем специалиста, по крайней мере, пока вы не научитесь чувствовать свое тело и понимать, какая мышца в данный момент у вас работает в ответ на то раздражение, которое вы даете тренировкой или тренировкой. Для того, чтобы вот чрезмерно не покалечиться и сохранить в тонусе вот эти мышцы, которые все-таки держат нашу осанку, еще раз повторю, утренняя гимнастика для улучшения тонуса, чтобы с шеи не срывало с утра, да? Производственная гимнастика в течение дня, да, вот в эти вот перерывы, может быть, 2-3 подхода, да, и занятия в фитнес-центре пилатесом. Сейчас есть новая, знаете, такая гимнастика называется, сейчас, секундочку, я записала, просто она у меня еще пока не на слуху. А, Animal Flow, то есть подражание движениям животных. Животные не страдают от вертикального положения. И все движения животных не связаны с цивилизацией ей, в отличие от нас. Да? Потому что одежда, обувь, очень многие вещи меняют. Даже асфальт. Животное двигается так, как велит ей природа. Поэтому подражание стилям животных имеет право существовать. По-моему, это очень неплохо. Это вот что-то из новых таких гимнастик. Что касается спорта. Тот спорт, где нет ударных тренировок, ударные имеются в виду прыжки, даже прыжки в воду, спорт, где есть много ротационных движений, наклонов, сгибаний, может быть, какие-то варианты легкой атлетики, плавание и даже еще больше, чем само плавание, это занятие по типу акваэробики, да, когда мы снимаем гравитационную составляющую воздействие на наш позвоночник и можем его укреплять тоже ротационными разными движениями очень органично. Может быть, для женщин латинские танцы. Там очень много ротации. Главное, чтобы чрезмерного не было.
Стретчинг, растяжка. Вот.
Да-да-да. А я уже сказала, да. Стретчинг, растяжка, которые... Да. Которые правильно делаются, это очень хорошо. Для спины и для конечностей очень хорошо. Потому что все происходит в очень плавном режиме. Наше тело любит небольшие информационные нагрузки. И очень плавный режим. Я хотела бы немножко вернуться в этом плане к фитнесу, к равновесию и укреплению. Знаете, с какой точки зрения? Во многих достаточно фитнесах стоят виброплатформы. Наверное, сталкивались, да? Они разных моделей систем. Почему хочу отметить именно гимнастику на виброплатформах? Я работаю с виброплатформой 10 лет, да, с пациентами, естественно. И кроме пользы, по большому счету, ничего не вижу. Есть, естественно, противопоказания для работы, да, так же, как и на любом медицинском оборудовании. У нас в центре платформа, ну, как центр называется, Галилео, так называется Галилео, это сложная система немецкого производства, но там очень интересный диапазон частот. Вот на низких частотах эта платформа дает как раз тренировку баланса и равновесия. Когда у вас включается в работу, это видно невооруженным взглядом, все тело от макушки, да, до пальцев ног. И так как две половины тела на такой платформе двигаются в противофазе, да, создается как раз тот ротационный компонент, который хорошо воздействует на спину. И можно же не только стоять, можно сидеть с таким же усилением ротации, с таким же укреплением глубоких мышц. И есть целая куча упражнений для как раз улучшения осанки и стабилизации спины. Можно на таких тренажерах делать комплекс упражнений для улучшения осанки, который, например, дается в том же фитнесе, и эффективность, да, этого комплекса увеличивается в разы, просто в разы. Единственное, что, еще раз, разные производители дают разную степень колебания платформы, и частота тоже разная. И основная проблема – это амплитуда колебаний, потому что чем выше частота, тем больше амплитуда. Вот уравновесить высокую частоту с небольшой амплитуды колебаний – это очень сложно. Вот на платформе Галилео это есть, и поэтому мы можем работать в трех диапазонных частот для баланса равновесия, для укрепления мышц, в том числе скелетных, да, то есть вот как раз вот этих вот красивых рельефных мышц, и для стабилизации, когда возникает частота, при которой мышца сокращается, но не расслабляется. Изометрическое сокращение – идеальная ситуация для тренировки мышечной силы. Вот. То есть мы можем и этими вещами очень хорошо, да, стабилизировать спину. Вот этот вот момент я хотела отметить. Что еще хотела сказать такого важного? Что касается не только спорта или фитнеса. Это важно, в принципе, для любого человека. Сидите вы длительное время за компьютерами, или у вас работа длительная на ногах, или вы бегаете по городу, неважно. Любой человек должен очень хорошо чувствовать свое тело. Для чего? Для того, чтобы знать, где, что, на что обратить внимание, чтобы быстренько-быстренько нивелировать возникшую проблему. Более того, есть методы и методики, которые можно ввести в образ жизни, это не слишком тяжело, и следовать им, сохраняя здоровье и в опорно-двигательном аппарате, и, как следствие, во всех других органах и системах. Ну, насколько ваша генетика это позволяет, и окружающая среда. Но базу вы можете создать и сохранить. Я хотела вот в этой связи отметить метод такой, метод Мойше-Фельденкрайза, который приводит к гармонизации движения и через гармонизацию движения к пониманию собственного тела, ну и по большому счету улучшению не только структурных функций, но и психоэмоциональных. Вот. Поэтому если у кого-то есть где-то, опять-таки, там, может быть, в фитнес-центрах или еще где-то специалисты, которые владеют методикой Фельденкрайза, я бы очень рекомендовала походить. Моментальных быстрых эффектов вы не увидите. Хотя нет, увидите. Даже после некоторых определенных комплексов вы увидите, что у вас вдруг почему-то подтянулся живот, вы стали выше на пару сантиметров. Да, хотя, казалось бы, у вас не болит лишь нижняя челюсть от того, что вы постоянно жестко сжимаете зубы. Просто сохранить и закрепить для любого нового опыта нам нужно время, как минимум 3 недели. Как любая привычка и рефлекс. Поэтому вот я бы обратилась еще вот к таким методикам. Это не целительство, еще раз. Это очень хорошо разработанная система упражнений, которая может решить очень многие проблемы. И она мягкая, ей может заниматься человек с любым уровнем здоровья, и не только молодые, да, но и люди в возрасте, да, люди, которые имеют какие-то физические проблемы изначально, в принципе, без больших проблем.
Еще одна подтема спорта, которой, мне кажется, мы очень мало времени, внимания уделили, это бег. Вот когда говорят о здоровом образе жизни, о спорте, то ну, чаще всего мы представляем там человека, бегущего рано утром, там, да, занимающегося джоггингом, как модное, да, вот это название. Но, насколько я понимаю, в городских условиях бег по многим причинам это вообще штука-то нездоровая. То есть, когда человек там бегает в абы каких кроссовках по асфальту, вдыхает прекрасные ароматы там, вот, проезжающих мимо автомобилей и вот это все прочее. И у меня это никак не ассоциируется со здоровым образом жизни. Вот здесь какой будет у вас комментарий?
У меня такой же, как у вас. Бегать и дышать выхлопными газами не очень хорошо. Более того, бегать по асфальту даже в замечательных, чудесных амортизирующих кроссовках плохо. Да? Ну, равны и по твердой земле, по уровню жесткости, неотличимому от асфальта, тоже очень вредно, потому что амортизационная функция всех суставов ног и позвоночника работают на пределе. Да? Где-то вот в лесу по таким вот тропинкам или по деревянным помостам бегать, наверное, неплохо. Но, наверное, еще лучше ходить или чередовать бег или ходьбу в определенных сочетаниях. Ну, сначала больше ходьбы, потом добавляете побольше бега и так далее, и так далее. А считается, что в день проходить человек должен 10 километров. Наше тело рассчитано на ежедневные проходы 10 километров. Конечно, не у всех это удается, но хотя бы километра 2-3 в день вы должны проходить пешком. хорошей, комфортной, удобной обуви, еще раз, на пружинящей подушке. В идеале парк с хорошим воздухом и не асфальт.
10 тысяч шагов – это откуда такое число взялось? Может быть, слышали о нем? Вот на него часто ориентируются, что надо каждый день проходить 10 тысяч шагов.
Ну, исходя из среднего, что шаг человека где-то в среднем, сколько, сантиметров 70?
Метр.
Ну, что вы, нет. Ну, это метр. Это прям, не знаю, чересчур. Да нет. Ну, что вы. Меньше. Сантиметров где-то 70. Метр мало у кого. Соответственно, вот оно среднее, пожалуйста, вам. От 5, да, до 10 километров. Вот так.
Так, я тогда предлагаю сейчас посмотреть вопросы и комментарии наших подписчиков. У нас такая новая рубрика, да, появилась. И, ну, если как бы какие-то из этих вопросов уже звучали, то окей, я думаю, все равно было бы полезно озвучить. Значит, первое. Евгений Комков просто оставил комментарий, совет. Первое. Если спина здоровая и не вызывает сложностей, то обязательно нужно следить за питанием, ходить в бассейн и каждое утро тянуться прямо в кровати, неспешно, аккуратно, в течение дня можно тянуться прямо на дверном косяке, напрягая спину. Есть также прекрасный комплекс упражнений, разработанный еще в советское время для спины, который сейчас на разные лады интерпретируют. Если человек практикует бег по асфальту, то только кроссовки с хорошей амортизацией, никаких кед и марафонок. А лучше всего бегать по грунту, в зале тоже без лишнего усердия, но с упором на закачивание мышц кора.
Соглашусь со всем, кроме висения на турнике.
На дверном косяке.
Неважно, дверной проем или турник. Дело в том, что когда вы висите, все равно волей-неволей, да, ваши мышцы работают. И если, скажем так, опять-таки есть какая-то асимметрия, да, или есть где-то вот боль, которую вы еще, может быть, не чувствуете, но зажатость мышечная есть, да, вы этой мышцы эффективно контролировать себя не будете. Да? И получается, опять-таки, несколько неадекватная нагрузка, которая может, кстати, повредить вашей спине. Поэтому все вот эти вот висы, они не рекомендуются. Лучше уж растяжки лежа. Все, со всем остальным согласна, более чем.
Вопрос от Веры через W. Какой спорт калечит? Интересно про влияние одежды почитать, послушать. Ну, на этот вопрос, мне кажется, мы уже, да, подробно ответили.
Можно я сюда влезу? Спорт калечит. Опять-таки, что человек подразумевает под спортом? Профессиональный спорт – отдельная тема. Спортивные секции для каждого разная должна быть, исходя из физиологических особенностей организма, психоэмоциональных свойств, потому что кто-то может заниматься боксом, а кто-то категорически нет, потому что он не может никого ударить. И если мы говорим о фитнесе, я бы хотела назвать еще, если я не ошибаюсь, кроссфит сейчас тоже модно, да, когда прыгают ногами, очень много вот этих ударных техник.
Там плюс со штангой еще очень много повторений, и причем веса там немалые.
Да-да-да-да-да. Вот после этого прямой путь к травматологам, ортопедам и вот ко всем тем специалистам, которых я назвала. Если вы хорошо подготовлены в плане осанки и ударных нагрузок, еще и с утяжелением на свой страх и риск занимаетесь, если вы человек обычный, да, который первый раз услышал, что оказывается глубокие мышцы спины, которые держат нашу осанку, закачиваются элементарными наклонами, элементарной гимнастикой, кстати, вот, о которой писал ваш слушатель, пожалуйста, не ходите туда, не гробьте ни суставы ног, ни суставы спины.
Да, очень ценный совет. Ну, я на самом деле, как человек, который регулярно ходит в спортзал, занимается фитнесом, вас абсолютно поддерживаю. Тоже не сторонник кроссфита. Так, и последний вопрос от Алексея. Было бы интересно узнать комплекс упражнений для здоровья спины на 10-15 минут, не отходя далеко от рабочего места.
Угу. По этому поводу у меня есть два предложения. В первом предложении я вас отошлю, наверное, к лечебно-производственной гимнастике, да, которую действительно нужно делать, не отходя от места, и которая имеет очень хороший эффект. Называется, по-моему, производственная гимнастика. Да, производственная гимнастика, перезагрузка. Если вы наберете в поисковике, вы увидите там разные комплексы для разных профессий. Соответственно, можно выбрать офисный работник, да, и посмотреть там. варианты. Второй вариант, который я бы хотела предложить, возможно, силами, например, наших молодых докторов, молодых, но очень умных и талантливых, сделать комплекс, не просто сказать, что и как делать, а и показать, и сделать акцент, когда это можно делать, когда нельзя, и зачем следить. То есть за что должно происходить с мышцей, когда вы делаете то или иное движение в комплексе. Вот такой вариант могу предложить. Просто видео с какой-то такой ссылкой можно так.
Это было бы шикарно. Поработать. Это было бы вообще замечательно.
Тогда вот если устроить, то, наверное, будет правильно. А пока, пожалуйста, там очень неплохие упражнения. Еще раз, многие вспомнят детский сад. Да? Старшее поколение вспомнит как раз вот то, чем занимались на заводах и так далее. Услышат, по крайней мере, если были детьми. Я думаю, слышали по радио «Маяк» все вот эти вот позывные, приглашающие переменить род деятельности. Это было очень правильно. Следить за профилактикой болезни.
Ну и традиционный вопрос, который я задаю каждому гостю. Посоветуйте, пожалуйста, какую-нибудь книгу. Можно по теме, можно не по теме. Но лучше по теме.
По теме очень много книжек про гимнастики для спины. Той или иной степени хорошести. Да? Ну, например, там Фрэнк Грин. Топ-30 упражнений для осанки и выпрямления спины. Ну вот такая вот история, например. Но помните, я говорила о правильной модели поведения, правильной модели движения, да, и осознании собственного тела. И это никакая не эзотерика, это практическая работа по методике Фелденкрайза. Я бы хотела вот как раз порекомендовать для людей, которые хотят не просто вот я это сделал и забыл, а для людей, которые хотят начать в принципе двигаться более правильно и узнать о своем теле, и услышать свое тело, и помогать ему, когда нужно, узнать о себе намного больше, как раз книжку Евгения Кирсанова «Метод Фелденкрайза. Практическое освоение системы». Издательство «Эксмо». Вот я думаю, что будет интересно. Там достаточно простым языком идет вход и ввод в эту методику. И вообще можно почитать книжки самого Моше Фелденкрайза, которых он написал достаточно много, и в нашей стране они переводились и написаны популярным доступным языком, потому что он работал с человеком, с обычным простым человеком, который должен был понять, что специалист от него хочет. Ну, как такой, как вариант образа жизни, познания своего тела, для того, чтобы на автоматическом уровне сохранять свое тело здоровым.
У меня вопросов больше нету. Мне кажется, мы уже сколько, почти 2 часа, да, разговариваем и в целом, наверное, обсудили все, что хотели, и даже больше. Если, может быть, на ваш взгляд, там чему-то мало внимания уделили, или просто вы что-то напоследок хотели бы пожелать, посоветовать нашим слушателям, то пожалуйста.
Наверное, не уделили внимания тому, когда надо ложиться спать. Потому что я знаю, очень многие специалисты вашей профессии любят работать ночью. Ну, тихо, спокойно, все хорошо. Но, к большому сожалению, наш организм устроен так, что спать ложиться нужно между 10 и 11. Почему? Потому что наши биоритмы построены таким образом, что именно в это время снижается уровень гормона стресса кортизола и повышается, да, гормон сна, мелатонин. И если вы в этот промежуток не спите, то, скорее всего, вы не выспитесь. То есть не ложитесь спать. Да? С 11 до 3 часов ночи вы должны спать. Плюс сон должен быть кратным 90 минут, потому что полный цикл сна занимает как раз 1,5 часа. Поэтому если вы ложитесь поспать днем, 1,5 часа или 3 часа.
На самом деле сон такая большая тема, и я удивился, когда вы сказали про кратность 1,5 часам. Мне казалось, что... Точнее, я вообще никогда не думал даже, что кратность на что-то влияет. Я думал, что измеряется в абсолютных числах. Ну, то есть, там, 30 минут полезно днем поспать, или, там, 10-15. Я вот просто где-то, знаете, где-то слышал, конечно, тот еще аргумент, что вот если поспишь там минут 15, максимум 20 днем, то легче потом будет как бы просыпаться. А если ты уже там спишь 30 минут и больше, то, скорее всего, у тебя после этого может голова начать болеть, ты сонливость будешь какую-то испытывать дальше.
Есть 15-минутный сон, да, для того, чтобы перезагрузиться. Да, это хорошо. Вы не успеваете войти в фазу глубокого сна. Да? А 90 минут – медленный сон, глубокий сон. Да? Уже заговариваюсь. Быстрый сон, фаза медленного сна. Да? И выход. Если вы просыпаетесь в фазу глубокого сна, вы стоите полностью разбитым. Поэтому 90 минут. 15 минут вы вроде как отдыхаете, но еще не успеваете полностью уйти в сон. Поэтому, да, вы поднырнули и сразу вынырнули, не уходя на глубину. А днем, пожалуйста, 1,5 часа минимум. И все будет хорошо.
Замечательно. Спасибо большое, Мария. Мне было очень-очень интересно. Я, мне кажется, столько полезных вообще, как модно говорить, инсайтов для себя вынес. Буду их использовать. Ну и надеюсь, что нашим слушателям тоже было полезно. Спасибо вам еще раз большое за то, что пришли и много чего полезного рассказали.
Антон, спасибо большое вам, что пригласили. И если вам и вашим слушателям понравится, то мы можем продолжить сотрудничество и поговорить не только о спине, о ногах, о глазах и так далее. Проблем у вас много.
Да, это уж точно. С преогромным удовольствием.
И комплекс упражнений, пожалуйста, с удовольствием. Если есть такой запрос, мы сделаем.
Замечательно. Спасибо вам большое.
Всего доброго, да. До свидания.
С вами был Антон Семин. Ставьте лайки и звезды этому выпуску, оставляйте комментарии и делитесь ссылками на нас в соцсетях. Всем хорошей недели и до встречи в следующем выпуске.